Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска. Окружат дом, где поспокойнее, наберут шпаны, а крупные никогда не попадались. А в Кулаковку полиция и не совалась. Кулаковкой назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали Утюгом. Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался Сухой Овраг и все вместе Свиной дом. Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей – Утюги и Волки Сухого Оврага. Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют. Беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышни все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке за своим обычным делом впредь до нового обхода. И что им делать в глухом городишке? Работы, в кавычках, никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет. Ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника, заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом? Волчий паспорт – это паспорт с отметкой, не дававшей права жительства в определенных местах. Ни тебе работы, ни тебе ночлега. Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали газетчиком. Многие из товарищей литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в Сухой Овраг и даже в Утюг. Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор и просятся назад. Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского. Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании, и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах. Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших Рубикон жизни. Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться. Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в 20:00 вечера, это было в октябре, подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна трактиров и фонарики торговок обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки и, съев, убегали в ночлежные дома. Торговки — эти уцелевшие оглотки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили: «Лапша, лапшица!» Студень свежей коровий, оголовье, свининка-рванинка вареная. Эй, кавалер, иди, на грош горло отрежу, хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице. Горло, говоришь? А нос у тебя где? Нос! На кой мне ляд нос? И запела на другой голос. Печенка, селезенка горячая, рванинка. Ну, давай всего на семитку. Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает рванинку и кладет покупателю на ладонь. Студню на копейку, приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды. Студень тоже дается в пригоршню. Покупатель облизывает текущую сквозь пальцы жижу и ругается. «Черт, нечто это студень! Вишь, в ней тряпка какая-то!» «А ты не чертыхайся, ваше благородие! Какой выискался тряпка! Обсоси да кинь!» «Вот беда!» — шепчет Глеб Иванович. Жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне. А теперь, Глеб Иванович, зайдем в каторгу, потом в Пересыльный, в Сибирь, а затем пройдем по ночлежкам. В какую каторгу? Так на хитровом жаргоне называется трактир, вот этот самый. Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира Низка в доме Ярошенко. «Заходить ли?» — спросил Глеб Иванович, держа меня под руку. «Конечно!» Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды. Мы двинулись к столику. Но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней здоровенный оборванец с криком «Измордую проклятую!». Женщина успела выскочить на улицу, а оборванец был остановлен и лежал уже на полу. Его успокоили. Это было делом секунды. В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску. Единственное, что я требовал в трущобах. Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание. Я выпил один за другим два стаканчика, съел яйцо, а он все сидит и смотрит. «Да пейте же!» Он выпил и закашлялся. «Уйдем отсюда! Ужас!» Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику. «Кто же это там?» За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом. Перед ним здоровенный с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом многое лето, бывший вышибало пропойца. Я объясняю Глебу Ивановичу, что это фартовый гуляет, а он все просит меня, уйдем. Расплатились, вышли. «Позвольте пройти», — вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе. «Пошел! Вишь, полон полусапожек!» И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря. «И это перл творения! Женщина!» — думал вслух Глеб Иванович. Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу: «Мелочи нет. Ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег». «Сейчас бегаю», — буркнул человек, зашлепал опорками по лужам по направлению к одной из лавок в шагах в 50 от нас, и исчез в тумане. «Смотри сюда, неси папиросы, мы здесь подождем», — крикнул я ему вслед. «Ладно», — послышалось из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал. «В чем дело?» — спросил я. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так он и принес сдачу! Да еще папирос! Ха-ха-ха!» Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича. Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро. 90 сдачи, и так себе взял. Вот и заря десяток. «Нет, постой, что же это ты принес?» — спросил Глеб Иванович. «А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами? Нечто я!» — уверенно выговорил оборванец. «Хорошо, хорошо», — бормотал Глеб Иванович. «Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал: нет-нет, все ему отдай, все, за его удивительную честность, ведь это...» Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно, вместо «спасибо» только одно: «Чудаки, господа, нечто я украду, коли поверили». «Пойдем, пойдем отсюда. Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе!» — обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.